Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Реклама. Повтор 2005 года из клуба «Проект АГИ». Невероятно, но в середине нулевых годов вопрос о социальной и политической рекламе еще был актуален и на улицах городов, и на страницах массовой прессы. Тему обсуждают философ Оксана Тимофеева, редактор журнала Forbes, ныне колумнист немецких СМИ Николай Клеменюк, Ирина Михайловская, на тот момент главный редактор журнала «Эль», ныне свободный художник, Анна Голубева, зам генерального директора канала «Россия», ныне свободный художник, Иван Богданов, арт-директор агентства BBDO, упоминания об агентстве исчезают в интернете с 2010 года, а также искусствовед и переводчик Давид Риф, немец, который вернулся в Берлин в 2013 году.
Что может реклама? Ваша версия ответа. Давид?
Мне кажется, что главное в рекламе, особенно если мы говорим о рекламе на улицах, она, конечно, невероятно производит некоторое пространство. То есть это особенно мне, как человеку, который был в Москве до всяких изменений в политической ситуации, социальной ситуации, то есть во время советской эпохи, и человеку, который живет сейчас здесь, эта разница невероятно видна. То есть она на самом деле заметна здесь даже больше, чем на Западе, поскольку очень сильный контраст, и здесь некая гипертрофия. Реклама, на самом деле, настолько влияет на восприятие пространства, что это почти как некая архитектурная ставка. Она действительно меняет жизнь и восприятие от всех публичных пространств, что она, например, не может. Она не может совсем менять координаты этой пространства, особенно в России, это видно. Я сейчас не говорю о печатной рекламе или о телевизионной рекламе, но что в городском пространстве она воспринимается как некий слой, который налажен на что-то другое. И это тоже интересно. Кажется, что этот слой можно снять, и что его можно совместить с другими вещами, например, с искусством, публичным пространством, например, социальной рекламой, которая бы тоже имела совершенно другое значение здесь, чем имеет реклама сейчас.
Спасибо, Давид Риф. Николай Клеменюк, пожалуйста.
Реклама может очень сильно менять жизнь, совершенно, так сказать, не пытаясь ставить перед собой таких задач. Известно, что там агрессивные рекламные кампании Procter & Gamble и Unilever в свое время повысили невероятно гигиенические стандарты. Реклама, конечно, не может подменить собой реальность, хотя в России хочется многим в это верить, но это не срабатывает.
Спасибо Николаю Клеменюку. Ирину Михайловскую мы послушаем.
Реклама, безусловно, может как формировать вкус, так и уродовать его. Тут какие-нибудь рекламные кампании, не знаю, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, снятые Тестином, Айзелом, там самыми великими фотографами. Ну, во-первых, это красиво. То же самое относится к нравственности. Когда я вижу рекламный плакат около метро Белорусская, где там на зеленом фоне девушка, вызывающая, смотрит в камеру, говорит: «Любишь? Докажи». Написано, это реклама какого-то ювелирного дома. Что может вырасти из девочки, которая смотрит такую рекламу?
Спасибо, Ирина Михайловская. Иван Богданов?
Мне кажется, что хорошая реклама может все. В принципе, что должна делать реклама в корне своем? Она должна менять поведение. А дальше из этого вырастает уже то, что она продает, или, может быть, наоборот, она не продает, да? Она заставляет куда-то идти, она заставляет что-то смотреть, может быть, она заставляет тратить деньги на что-то. Но самое главное, что она должна сделать, она должна оторвать вас от дивана и, так сказать, заставить что-то сделать. Либо она должна заставить вас вспомнить в какой-то конкретной ситуации о чем-то. Вот. То есть это фактически в центре всего будет изменение поведения.
Спасибо, Иван Богданов. Анна Голубева, пожалуйста.
Ну, я согласна, в общем, с Иваном, наверное, что реклама может все при известных обстоятельствах. И мы видим, да, что на определенном этапе развития определенных цивилизаций она может подменить собой там огромное количество общественных институтов разных, да, и вообще может заменить собой искусство местами, да, может заменять собой массовые коммуникации. может становиться темой для общения, может становиться темой для подражания. Что она не может, пожалуй, очень часто она не может, будучи сделанной даже на очень высоком уровне, добиться такой элементарной цели, которую перед собой ставить. Заставить человека что-то сделать или что-то купить. Довольно забавно выглядит этот парадокс, но это, в общем, довольно частая история.
Спасибо, Анна Голубева. Оксана Тимофеева.
Сейчас, именно сегодня, вопрос о рекламе – это, по сути, вопрос о бытии. В этом отношении реклама – это и есть социум, как бы, это и есть некое бытие, и это есть зеркальный образ как бы, этого самого бытия, его спектакль общества, вот, который сейчас полностью представлен в рекламе. То есть зеркало такое подвижное, активное, которое влияет на формирование того, кто в него смотрится. Тот другой, зеркальный другой, двойник общества, благодаря которому оно и осознает себя как таковое. Вот, чего она не может изменить одной единственной вещи – условия своего существования, социальных как бы условий своего существования.
Спасибо, Оксана. Ну, в общем, существует хрестоматийный пример с рекламной кампанией «Бенетон», которую сделала Оливьера Тоскани. Это была довольно скандальная реклама, когда кровь хорватского солдата означала «красная», когда, ну, в общем, это была такая неполиткорректная реклама. Но в российских учебниках она окрашена такой краской, что это шокирующая реклама. Да, вот, на мой взгляд, это реклама, которая использует политические реалии и не стесняется их демонстрировать зрителю. То есть у нее такой двойной как бы эффект. У меня вопрос простой. Куда делась социальная реклама с наших улиц, с экранов телевидения, может быть, со страниц журналов? Я прекрасно помню, что в 90-е годы она была. Я видела ее своими глазами. Вот ваши варианты ответа. Ирина Михайловская.
В 97-м ее было больше всего, потому что это было 850-летие Москвы. И, соответственно, был заказчик.
Это правильно называть социальной рекламой. Это, скорее, прямой пропагандистский продукт. А вообще, сказать, отношения рекламы с политическими реалиями, они вполне себе, сказать, двусторонние. Совершенно очевидно, что там реклама может использоваться как прямой инструмент политической пропаганды. Вот Иван очень верно заметил, что реклама – это основной источник средств существования средств массовой информации. И в этом смысле политическая роль рекламы гораздо более существенна, чем может показаться на первый взгляд, потому что реклама, помимо всего прочего, оказывается прямым инструментом цензуры, какой угодно. И на следующем уровне это происходит голосование рекламой за политические позиции, приблизительно как в Соединенных Штатах, там мелкий частный инвестор голосует покупкой ценных бумаг. Один там покупает Microsoft, другой покупает нефтяную компанию, потому что за ними стоят там какие-то позиции, там близки к демократам, другие к республиканцам, а третий там еще к какой-нибудь альтернативе. Точно так же и у нас. Издание, которое попытается быть жестко оппозиционным или слишком критическим, мгновенно потеряет всех рекламодателей.
Спасибо, Николай Клеменюк, журнал Forbes.
Мы видели несколько раз уже на рынке российском.
Мы видели это на российском рынке, безусловно.
Добавляет Иван Богданов, и ему, как автору роликов по заказу организации «Трансатлантические партнеры против СПИДа», слово. Куда делась, Ваня, социальная реклама?
Ну, на самом деле, я бы хотел поправить. В 97-м году было меньше, чем в 98-м, потому что в 97-м было как раз агрессивное оформление города Москва, например, да, когда небезызвестные наши городские главы просто ездили и заклеивали коммерческую рекламу социальной рекламой, вернее, чем-то похожим на социальную рекламу. А дальше в 98-м году после кризиса было очень много свободной наружки. И в это время как раз всякая реклама наружная с дополнительным социальным неким месседжем, она проходила практически бесплатно, поэтому ее было очень много. Более яркие работы в то время, когда вообще вся наша реклама была яркой, потому что ее было очень мало, и она только появлялась, были до 97-го года, где-то в 95-м, 94-м, я помню, были какие-то абсолютно ненормальные работы, просто потому что мы только учились это делать. Даже что-то получало призы, потому что к России в тот момент был интерес, когда она вдруг стала появляться на фестивалях рекламы, просто жюри балдело от того факта, что вообще Россия появилась. На самом деле социальной рекламы очень много, мы просто ее не замечаем, скорее всего. Вот. Она серая, она является обязательной для медийных компаний. Там есть квоты, насколько я знаю. Вот. Она там появляется. Другое дело, что туда не добирается никакой креатив, потому что, как правило, она не планируется и делается в последний момент, и делается она какими-то внутренними заказчиками, видимо, вот этих вот организаций, которые регулируют эти квоты.
Спасибо, Иван Богданов. Давид Риф, пожалуйста.
Вопрос, куда девалась социальная реклама, довольно сложный вопрос, потому что мы не имеем пока определения социальной рекламы. То есть, если социальную рекламу понять как реклама, которая призывает какой-то борьбы с каким-то общественным злом, как, например, там, с СПИДом или с насилием в семьях или так далее, тогда, конечно, это одно определение. Бывает еще другой тип социальной рекламы, где рекламируется образ жизни новый, где рекламируется новый способ вообще общения с товаром, общения с миром, где продается целый как бы идеологический конструкт, который размещается и в пространстве, и во времени. Тут вопрос, куда девалась социальная реклама, по большому счету, очень станет интересным. Например, можно смотреть, как делает это искусствовед и теоретик Борис Гройс, можно смотреть на идеологический панно советское время, как на социальную рекламу, которая рекламирует некий образ жизни. Тут уже интересный вопрос, насколько вообще сегодняшняя реклама в России рекламирует новый образ жизни, который все-таки новый. В советском периоде был другой образ жизни. И насколько эта реклама типологически связана скорее с пропагандой и скорее с пропагандными панно, которые огромного совершенно размера. Я помню просто, то есть понятно, что я был маленьким, когда я здесь был в советской эпохе. Но я помню, какого размера эти огромные панно были, как они работали с городским пространством. Теперь вот можно было такого увидеть, например, у гостиницы «Москва», пока ее не снесли, что совершенно огромная реклама, которую вообще на Западе просто такого себе представить невозможно. Это такая уже агрессивная реклама образа жизни, там неважно, что там за изображение, BMW или Benetton, это не имеет никакого значения, а имеет значение, что это как бы рекламирует именно капиталистический образ жизни, который новый, который как бы налажен на пространство, которое было планировано, чтобы рекламировать абсолютно другой образ жизни, а это именно вот такой сталинский, как бы государственный социалистический образ.
Спасибо, Давид Риф. Николай Клеменюк.
Что, так сказать, касается социальной рекламы, то, на мой взгляд, она как раз совершенно никуда не делась, а перешла в несколько иное качество. Дело в том, что реклама продуктов, и, так сказать, вполне коммерческая реклама, стала пользоваться инструментами социальной рекламы. Этим пользуются, например, все страховщики. Да? Никто не говорит, покупайте там страховку Росно, потому что мы там прекрасно страхуем. Соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте дистанцию, пристегивайтесь ремнем и так далее. Любая реклама презервативов, например, которая спонсирована соответствующей фирмой, вот, она гораздо более эффективна, чем любая государственная или там каким-то фондом проплаченная пропаганда безопасного секса. Хотя бы потому, что там гораздо больше бюджет и гораздо, так сказать, сильнее импульс, но за этим стоящий.
«Что может реклама?» Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Версия Оксаны Тимофеевой. Куда делась социальная реклама?
Я позволю себе высказать несколько провокативный тезис о том, что социальная реклама никогда по-настоящему не существовала.
В России том, что... или в мире?
В мире. То есть, если мы хотим видеть много хорошей социальной рекламы, мы должны иметь социум, как бы. Когда я говорю, что реклама не может изменить условия своего существования, то я имею в виду следующую вещь. Николай в своем выступлении показал, в частности, что реклама становится заложником неких отношений. Вот. Если, допустим, в советское время она была заложником идеологии, то сейчас она является заложником рынка, допустим, рыночных отношений. То есть сейчас социальная реклама, та, которую мы имеем, она плохая, поскольку так или иначе она их отражает. Вот Давид, например, говорит о том, что реклама организует социальное пространство каким-то образом, архитектуру этого пространства. Вот, я бы сказала даже проще, что на самом деле это картина мира. И вот именно от этого мира она является зависимой. Социальная реклама и капитализм, социальная реклама в ее идеальном, позитивном смысле, они, по сути, несовместимы. Это взаимоисключающие вещи.
Вот такую спорную мысль высказала Оксана Тимофеева. Анна Голубева.
Но я высказала бы противоположный тезис. Всякая реклама является социальной. Потому что всякая реклама, как правило, имеет дело с образом. И в этом смысле, да, она всегда пропагандирует этот образ, так или иначе. Это может быть образ жизни, это может быть образ мыслей, это может быть самые разные вещи. И в этом отношении она, безусловно, всегда, да, социальное явление, и всякая реклама, безусловно, социальная реклама.
Спасибо, Анна Голубева. Николай Клеменюк хотел что-то сказать.
Мне пришел в голову простой и конкретный пример. У нас в стране это, насколько мне известно, явление не шибко распространенное. В западных странах, особенно в Соединенных Штатах и в Канаде, встречается более часто. Это социальная антиреклама. Есть даже группы, которые этим занимаются. Там Adbusters проект. Например, они выпускают огромные постеры, уклеивают ими крупные города. Скажем, сигареты Camel детские, выполнены вполне в эстетике рекламы Camel и так далее. Или, так сказать, гламурные плакаты только с черепами вместо красивых лиц моделей и так далее. Вот, что должно навести человека-потребителя, ну, на вполне понятные мысли, и мысли эти возникают, так сказать, реклама работает.
Спасибо, Николай Клеменюк. Оксана, возразить хотела?
Нет, я хотела привести пример асоциальной рекламы. Мы уже приводили пример Бенеттона, да? Вот, вспомним, у них была еще одна реклама, когда подсудимые, приговоренные к смертной казни, рекламировали Бенеттон. То есть помещается огромная фотография лица человека, и у него буквально надпись «Приговорен к смерти» и логотип Бенеттон. То есть она эксплуатирует такую вещь, как невозможная, как человек смотрит на этого заключенного, и, может быть, в его глазах, в глазах человека, которого убьют. А? Вот он смотрит, как бы образ смерти заставляет человека, может быть, там теоретически купить эту вещь.
Угу. Вот это было мнение Оксаны Тимофеевой. Николай Клеменюк.
Позволю себя увести, попробовать разговор немножко в другую сторону, потому что мы все время говорим о там, очень, сказать, локально ограниченных рекламных кампаниях, там, социальных акциях каких-то. Бывают какие-то рекламные проекты вполне мегаломанского масштаба. Существует, например, рекламный брендинг агентства, которые разрабатывают рекламные кампании для государств. Вот, такими, так сказать, клиентами были крупные там, страны Евросоюза, например, Испания, Португалия. Такой проект провалился, но готовился в Германии. И довольно забавным образом, правда, без, так сказать, прямой помощи рекламных агентств, такой смешной рекламно-пропагандистской деятельностью пытается заниматься и наше государство российское, чему прекрасный пример – это давешний запуск англоязычного новостного канала, который должен рекламировать Россию за рубежом, показывая, так сказать, неискаженное CNN и прочими клеветниками чистое и прекрасное, так сказать, лицо нашей Родины. Я имел довольно интересный опыт общения с человеком, который разрабатывал рекламный проект «Испания». Это такой английский дядечка, его зовут Уолли Оллинс, он бывший рекламщик, и он рассказывал довольно любопытные вещи, что у государственной рекламы для того, чтобы она сработала, должен быть минимальный набор предпосылок. Государство, точно так же, как и там, ботинки, невозможно втюхать без надлежащего качества. Государство должно быть там хорошо организованным, демократическим. И здесь любой отход от этой системы – это пустая трата денег.
Николай Клеменюк, Иван Богданов.
На самом деле канал, который сейчас открывается, у него есть корни. Если мы помним, было замечательное Radio Moscow World Service, которое, кажется, было абсолютно насквозь идеологическое и высказывало абсолютно государственную точку зрения. А что касается примеров, на Серпуховской есть здание, на котором все наше детство было написано «Мы строим коммунизм». И когда у нас началось строительство капитализма в стране, внизу, под ним, появилось рекламное место, которое периодически перекупалось различными компаниями, которые пытались соревноваться в том, как они хорошо подхватят эту фразу. Я помню некое страховое общество, которое внизу написало: «А мы строим новую Россию». То есть это был такой диалог времен.
Спасибо, Иван. Ирина Михайловская.
Нет, я просто хотела сказать, что моя любимая реклама в последнее время – это телефон доверия ФСБ.
У меня тоже есть одна из моих любимых реклам – «Бог есть».
Там ничего не изображено. Это белый огромный плакат.
Проект Союза создателей социальной рекламы. Там были заповеди. Но вот. Это как бы культурный проект, на самом деле.
Иван, вот если можно, два слова. Потому что меня это страшно интригует. Вот когда 10 заповедей висят на всех трассах, что это значит?
Вы знаете, я не совсем в курсе. Это надо переадресовать Союзу создателей социальной рекламы. Но, тем не менее, это некий культурный проект, который рекламными площадями и рекламными методами пытался донести некий абсолютно уже, по-моему, нам всем известные истины. Можно пример неудачной рекламы привести, как мне кажется. Я ничего не хочу сказать плохого о заказчике одного рекламного, так сказать, брандмауэра, который висел как раз на разбираемой гостинице «Москва», прямо в окна Государственной Думы. Это был автомобиль BMW 7 серии. Причем в самой дорогой комплектации с подписью «Автомобиль года России». Это значит, что каждый россиянин статистически приобрел такой автомобиль. Либо проголосовал где-то деньгами за то, чтобы это стало так. Мне кажется, что это пример рекламы, которая имеет совершенно антисоциальный месседж, а именно разжигает просто-таки классовую ненависть.
Спасибо, Иван Богданов.
Это место, оно, сказать, зарезервировано под слово «Россия», потому что до этого там висел огромный плакат с надписью «Нам нужна сильная, великая, единая Россия, В.В. Путин», подпись. Там копирайтер был точно известен.
Николай Клеменюк, Оксана Тимофеева.
Такую тенденцию просто в качестве ремарки хотела заметить. Если в 90-е годы, насколько мне кажется, очень популярна была тема такая философия, как бы. Там это не обувь, это философия, это не мебель, там это философия и так далее, то нулевые отмечаются тем, что вот слово «революция» стало очень популярным. То есть, опять же, революция мебели, революция обуви.
Заметила профессиональный философ Оксана Тимофеева. Может быть, у нас есть вопросы у слушателей?
Существуют ли данные, как рекламная кампания влияет на прибыль заказчика? Это первое. И второе, хотелось бы услышать ваше мнение как профессионалов на обратную связь. То есть потребители рекламы, вот, например, я, и тот продукт, который вы все создаете.
Николай, да, я могу, сказать, как всегда, ответить анекдотом. Некое, сказать, крупное немецкое рекламное агентство, у которого всегда дела шли очень хорошо, сделала рекламный ролик для лимонада «Пуника». Ролик изображал молодого человека на скейтборде, который там как-то катался и потом, значит, утолял жажду этой «Пуника». Вот этот ролик невероятно провалился. То есть это значит, что ожидаемого повышения продаж вовсе не произошло, чего, так сказать, у этого агентства никогда не случалось. И очень долго исследовали, с чем это связано, пока наконец не выяснили, что этот молодой человек, который был стилизован под представителя вполне определенной субкультуры, был неправильно для этой субкультуры одет. На нем была одежда не тех марок. И образ распался. Это, может быть, не совсем конкретный ответ на вопрос, но удачно выполненный рекламный продукт непосредственно влияет на повышение продаж рекламируемого. Дело в том, что в нашей, сказать, исключительно эстетически консервативной стране реклама – это практически единственный медиум, который доносит язык современного искусства и язык, просто современную эстетику, да, более или менее массовой аудитории. Поэтому даже, сказать, в тех случаях, когда реклама оказывается коммерчески неэффективной, и там замыливается или просто неудачно с точки зрения прямых поставленных перед ней задач, она очень позитивна с точки зрения, так сказать, развития общественного вкуса, а вовсе не наоборот.
Спасибо Николаю Клеменюку. У нас есть, оказывается, еще короткая реплика из зала.
Я бы вот отметил еще такую функцию рекламы, очень важную. Первое, что она сделала, может быть, превратила гомо сапиенса, да, человека разумного, в гомо консуменса, человека потребляющего.
Отлично, спасибо, Антон. Анна Голубева.
Я не исключаю того факта, что реклама, как и очень многие вещи в человеческой истории, которые начинались как нечто совершенно прикладное, а, скажем, по одной из гипотез, письмо, да, абсолютно прикладная вещь, или одежда, которая всего-навсего призвана, в общем, была нас защищать от ветра, там, дождя, солнца и проточ, да, а в итоге стала, в общем-то, да, вполне себе высоким искусством, почему бы не предположить, что это может случиться с рекламой тоже?
Спасибо, Анна Голубева. Оксана Тимофеева, пожалуйста.
Я думаю, что это случится с рекламой только в том случае, если двигаться постепенно, как-то находить пути, двигаться по пути освобождения ее от заказчика. Но заказчика в самом большом смысле, от капризов заказчика.
Это называется, например, модная фотография. И есть масса всяких других, так сказать, сфер, когда реклама освободилась от заказчика.
Добавил Николай Клеменюк и Анна Голубева.
У рекламных креативщиков всегда существуют свои способы освобождения от заказчика, которые внешне совершенно заказчику практически незаметны, но умным людям заметны всегда. И это ограничение такое тяжелое, как заказчик, для рекламного креативщика очень бывает полезной вещью, как любое сопротивление материала в искусстве.
Спасибо, Анна Голубева. Давид Риф.
Мне кажется, что Оксана на самом деле хотела немножко другое сказать. Это то, что, например, те пространства и те места, которые наполняются какой-то рекламой, мотивированной рыночной экономией, ресоциализируются, деприватизируются. Что я имею в виду? Это что, например, если проводится какой-то большой художественный проект, этой рекламной плоскости используются в цели искусства, например. Вот это довольно простая вещь. То есть, действительно, рекламное пространство освобождается от заказчика. Заказчик станет просто человеком, который смотрит на это. И образуется некий пробел. На самом деле, вот это был самый интересный момент в этих цитатах из Библии, что образуется некий пробел, который действительно дает совершенно другое ощущение пространства окружающего. То есть, речь не идет о том, как освобождается тот или иной дизайнер или копирайтер от своего заказчика конкретного и занимается своим творчеством, как бы дополнительно. Речь идет о более глобальном освобождении, который тут, на самом деле, есть огромный потенциал, который не воспользован, и который, в принципе, может в дальнейшем будущем иметь очень большие успехи.
Что может реклама? Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года. Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». В этой части программы разговор с известным галеристом, продюсером, в прошлом политтехнологом Маратом Гельманом. Сейчас Марат живет и работает в Черногории, приехал в Москву открывать выставку современного искусства в арт-центре «Фабрика». Мы начинаем разговор с его впечатлений о московской жизни.
Вот вы, Марат, месяц уже в Москве, и как вы написали у себя в Фейсбуке, поражает многое. Поражает неплохой уровень сервиса, прекрасное такси, но при этом объем политических репрессий, в общем, тоже вызывает некоторое изумление. Вот поподробнее,
нет,
пожалуйста, об этом.
Вот про объем политических репрессий видно и вне Москвы тоже. То есть ты читаешь новости, ты видишь, как какие-то ивенты репрессивные превращаются в такой поток, да, когда уже невозможно каждый день, это одно является продолжением другого или следствием другого. И, собственно говоря, так как у меня сейчас в Черногории была резиденция белорусских художников, то ты все время думаешь, ну все-таки еще не так, как в Беларуси. Потому что там можно сказать про массовые репрессии, там можно сказать про, ну, не просто беззаконие, как у нас, а насилие как систему внутри там, этой тюрьмы. Поэтому представление о том, что происходит с точки зрения репрессий, оно есть у всех, кто хочет знать. А вот что удивило, это большое количество людей, которые не хотят знать в Москве. То есть люди, которые там, может быть, они устали от этого всего, и там их мозг как бы имеет какую-то защитную реакцию, мы не хотим больше это слышать. Может быть, это люди, которые вынуждены взаимодействуют все равно с этой властью и должны как-то себе это объяснять, что, может быть, все не так плохо, или там, например, что в России всегда так было, ничего нового, или там, что, ну, как там, такая предельная форма, достаточно странная, с которой я встретился. Слушай, ну это уже пошло, ругать власть. Да, то есть как бы вот такой, типа, ну что это за банальщина, давай будем изысканными, давайте там, да. Ну, как некий апофеоз этого, значит, разговоры про либеральный террор. Значит, соответственно, если какой-то человек вляпался в дерьмо, совершил подлость, то тут же на него наскакивают комиссары, либералы, которые, значит, ему не дают слова сказать хорошее, там, случайно произнесенное хорошее слово в адрес власти. Тут же либеральный террор, значит, на них нападает. То есть есть разные формы вот этого, даже не то чтобы приятия действительности, а, ну, как бы смирения перед действительностью. И это меня удивило, потому что круг людей, с которыми я общаюсь, он достаточно, ну, интеллектуальный, достаточно критичный. Но вот такая готовность принять реальность, осознавая ее, как таковую, меня, конечно, удивило.
Возможно, это выученная беспомощность, так называемая. Возможно, это просто разочарование в том, что никакие наши личные шаги не способны вызволить Навального из тюрьмы, предотвратить задержание молодых людей, которые делают журнал «Доксы», предотвратить задержки и аресты молодых людей после митингов в поддержку Навального.
Ну, ты знаешь, и так далее. Так скажу. Ты, безусловно, права в том смысле, что людям тяжело чувствовать себя беспомощными, бессильными. Но у этого бессилия, в конце концов, для творческих людей всегда есть, так же, как у боли, как у трагедии, всегда есть возможность вылиться в какие-то творческие жесты. Да? Там, мы всегда наблюдали, что трагедия, которую художник либо переживает, либо является там ее свидетелем, в то же время является каким-то стимулом для каких-то творческих всплесков. Значит, вот протестного искусства нет вообще. В Белоруссии ситуация гораздо жестче. В ней гораздо больше себя человек чувствует бессильным, потому что это, как ты правильно сказала, это физическое такое насилие. Но при этом 2/3 художников делают протестное искусство. Они высказываются. То есть художники себя солидаризируют с той частью общества, которая против этой власти. Более того, художники в каком-то смысле стоят иногда во главе этого общества. Там Володя Цеслер, номер
дизайнер.
Один. Ну, он дизайнер и художник, но известный он во всем мире. Может быть, больше всех из выходцев из Белоруссии. Он член комитета оппозиционного. Да, он через 2 недели после событий вынужден был бежать, потому что, говорит, я обнаружил, что либо уехали все, либо сидят в тюрьме. Вот, но он продолжает работать, его плакаты мгновенно расходятся. Значит, Колесникова тоже, ну, мой коллега, продюсер, там она занималась выставочной площадкой, ну, сама музыкант. Но дело не только в этих двух. Дело в том, что большинство, даже те художники, которые были лояльны раньше, там какой-нибудь Войницкий, который профессорствует в Академии художеств и всегда очень осторожный, потому что студенты, потому что начальство, все равно он не может не высказываться. И это очень важно, что здесь это не трансформировалось никак в творческое. Да? И то, что мы можем, ну, не то что простить, а понять в смысле обывателя, вот, в смысле творческого человека, это не просто понять.
Я приведу только один пример. Недавний, это совсем молодой парень, я забыла, откуда он, из провинции, кажется, из Сибири, который побежал голым по Красной площади. Возможно, это не великий акт, но он для меня абсолютно отсылает к каким-то голым протестам 70-х годов. Это такое наивное, ну, повторение,
да,
может быть.
Да. Ну, то есть просто, в принципе, против полицейщины. Но ты вот смотри, Сява, рэпер, который... Угу. Сява, вчера опубликовал письмо Навального. Я посмотрел комменты. Вот это удивительное дело. Ты герой, ты такой смелый. То есть просто человек написал песню. Он там не написал, что Путин та-та-та-та.
Угу. Харьковская кричалка, да.
Да. Он ничего такого, он просто написал письмо человеку, который сидит. Понятно, что в этой гопнической среде, в общем-то, всегда кто-то у них сидит, и они поэтому к этому относятся очень позитивно. Письмо на зону. И вдруг просто море. Ты герой, ты такой смелый, ты ничего не боишься. Я думаю, что же должно произойти в обществе, если вот такое высказывание, ну, с моей точки зрения, правильное, с этической точки зрения, но абсолютно не политическое и безобидное, значит, вызывает реакцию, что человек совершил подвиг. Вот. Это то, что с нами произошло, и вот это снаружи не видно.
Вот я все пытаюсь понять причину этого. Это мне все напоминает, есть знаменитая книга Чеслава Милоша «Порабощенный разум», где он рассказывает о том, как послевоенная польская интеллигенция, левая в свое время, идет на сотрудничество с коммунистическими властями, и коготок увяз, все птички пропасть. Вот это, мне кажется, бессмертная книга, как и Оруэлл, которого мы часто вспоминаем вот после карантина.
Ну, я думаю, что ты права. Во-первых, надо сказать, что все-таки пропаганда работает. Надо сказать, что как бы вот эта новая площадь, администрация президента, они все-таки добиваются каких-то результатов. Значит, они, пусть тяжело, но там с какими-то потерями, но заставили молчать там Кирилла Серебренникова, ну, какое-то большое количество. То есть, условно говоря, театральное сообщество молчит.
Богомолов, если высказывается, высказывается как фрик.
Нет, ну я считаю, что Богомолов искренний. Дело в том, что была бы нормальная ситуация. Вот есть такой-то Богомолов, он так высказывается. Есть такой-то Баяков, он так высказывается. Но понятно, что большинство людей в театре других взглядов, и что они бы тоже свободно высказывались. Но они-то молчат. То есть, как бы кого-то, значит, запугали вот этими процессами. Где-то действительно работает пропаганда, она стала, ну, наверное, более изощренной, и она стала работать, ну, вот, по разным направлениям, там, например, там, нельзя доказать, что все хорошо в стране, потому что мы все свидетели и смотрим, значит, надо показать, что, а у других еще хуже, это точно всегда можно найти какие-то примеры, и там, и так далее. И так
в связи
далее.
С карантином их навалом этих примеров появилось.
Да, да, это правда, но вот с моей точки зрения, на фоне всего этого, вот это происходящее вокруг Алексея Навального, это, конечно, ну, сюжет, ну, евангельский сюжет. Дело в том, что, ну, я Алексея знаю, я там встречался много раз, мы там даже с семьями как-то были, и он не был, ну, он не казался мне никогда, ну, прям героем таким, да. То есть достаточно целеустремленный, ну, можно доверять, то есть как бы честный, неподкупный. Но, в общем, вполне, он вполне как бы один из нас. И вдруг вот эта ситуация, которая заставляет проявлять какие-то качества, которыми ты восхищаешься, и, ну, естественно, действия власти. Там, видимо, та часть власти, которая действует сегодня, ну, то есть силовики, они не думают о том, какое это производит впечатление на молодых людей. Они, то есть они действуют. И вот этими своими действиями они как бы выковывают. Я вдруг начинаю действительно думать, что вот революционеров.
Это очень многим наблюдателям напоминает события конца XIX века, да, когда из всего московского студенчества и питерского, благодаря репрессиям, скажем так, силовиков тогдашних, воспиталось поколение революционеров, которые делали революцию 17-го года.
Мы вчера были там у друзей, и, значит, у них ребенок 5-го класса. Ну и папа спрашивает, как у вас дети относятся к Путину? Ну и ребенок говорит, слушай, ну все относятся ужасно, а некоторые называют его очень плохими словами. Опять же, вот возвращаясь к Лукашенко, Лукашенко в какой-то момент понял, что можно, чтобы тебя вообще никто не любил, чтобы к тебе вообще все общество относилось плохо, но иметь силу физическую и держать это общество в страхе, там, в насилии и так далее, и так далее. И, видимо, в каком-то смысле последователи этой философии не интересуют, как мы к ним относимся. Их интересует, чтобы мы там молчали, чтобы мы там не шли там на какие-то митинги, не подписывали какие-то письма. То есть, типа, не любите, но терпите. И это все на фоне, ты правильно сказала, что, ну, во-первых, если говорить о ковидной картине мира, то очень хорошая картина в Москве по сравнению с тем, что мы видим в Европе. Москва подкорректировалась в хорошую сторону, то есть идеально работающие там Яндекс.Лавки, такси, то есть вся эта интернет-система. Ну вот если бы я был турист, я бы не умел читать на кириллице, значит, не, особо не интересовало бы, что там происходит, кого там сажают. А вот я приехал, мне важны рестораны, зрелища, культура.
Музеи открыты, театры открыты. После карантина открылись.
Это просто невероятно. Надо сказать, что я, конечно, не могу говорить за весь мир, но я знаю, что происходит в Нью-Йорке, я знаю, что происходит в Париже, в Лондоне, там, в Берлине. Я могу сказать, что то, что происходит в Москве сегодня с точки зрения вот такого культурного потребления для туриста, которого неважно какой ценой все это создано, сегодня Москва может быть лучший город в мире.
Протестного искусства здесь нет. Галерист, продюсер, политтехнолог, публицист Марат Гельман.
Вот у меня есть еще одна теория для объяснения конформизма коллег, которые работают в сфере искусства. Это вот это благополучие. Вот когда человек живет в столь прекрасном буржуазном дизайне, ему совершенно не хочется думать о том, что кто-то сидит в тюрьме. Или ему совершенно не хочется разрушать эту свою зону комфорта.
Объясню. Дело в том, что и в хороших ситуациях, в социальном смысле, обычно, политическое искусство – это может быть 5-10%. Но когда эти 5-10% есть, то вся художественная среда как бы через механизм солидарности. Да, там, например, человек делает какие-то чисто эстетские вещи, да, там, но он солидарен со своим коллегой, который делает политические жесты. Вовсе не надо, чтобы все художники бросились заниматься как бы там публицистикой, политикой и так далее, и так далее. Но обязательно должен быть какой-то, я не знаю.
У нас Евгений Добровинский, человек такого склада. В общем, человек, который блестящий дизайнер, который, тем не менее, все время откликается на политические события.
Нет, ну, у нас есть Толя Смоловский, который там пусть запоздало, но выступил против вот этих изменений в Конституцию, то есть там через полгода. Но это не звучит. Здесь есть другая, еще одна такая важный момент произошедшего. Дело в том, что изоляция, я имею в виду международная изоляция, она привела, естественно, к тому, что резко сократился рынок. Резкое сокращение рынка – это что такое? Художник в рынке, он абсолютно независим. Вот он продал искусство, положил деньги в карман, пошел дальше. Значит, когда рынок съежился, художник начинает быть больше зависим от институций. Вот институция там получила стипендию или дала какие-то возможности. А институции у нас, они как бы, ну там, Михельсон, Абрамович, то есть они, в общем-то, как минимум через одного менеджера, вот куратор, потом директор и потом, значит, владелец, да, условно говоря. Это мы говорим про частные, не говоря уж про государственные. Они, значит, проявляют максимальную не просто лояльность, а строгость по отношению к тем вольнодумцам. Да, вот у нас наш близкий товарищ, там, Полина Осетинская, но она видит, что видит, то говорит, она музыкант с мировым именем, то есть имеет право. Значит, все там начинают перекрывать какие-то возможности. То, что институции – это, получается, такая длинная рука Кремля. И это новое тоже, кстати. Потому что вот я, допустим, год назад, когда подарил Третьяковке коллекцию, ну да, у меня есть какие-то такие радикальные оппозиционеры власти среди моего круга знакомых. Мне говорят, ты сотрудничаешь с властью, что, мол, Третьяковка – государственный музей. Ну, я говорю, знаете, Третьяковка была до этой власти, будет после этой власти. И, собственно говоря, Третьяковка – это и есть моя Россия, там, и так далее, и так далее. То есть, имея в виду, что вот эти институции, музеи, они не являются властью в каком смысле. Они являются государственными учреждениями. Так вот, сегодня у меня ощущение, что они добрались до них. Значит, в 2005 году Государственная Дума принимает решение, значит, запретить выставку мою «Россия-2» и запретить в Большом театре «Дети Розенталя» по Сорокину. Значит, что им отвечают? Значит, директор ЦДХ говорит, это частная выставка, мы не можем ничего запретить. А директор Большого театра говорил, что это не ваша компетенция заниматься нашим репертуаром. Вы можете меня уволить, но пока я здесь, я буду сам это определять, значит, как я считаю, как бы, с точки зрения компетенции. Вот такой ситуации сегодня я не могу уже представить.
Марат, а давай тогда вернемся к тому времени, когда ты считал возможным работать с этой властью. Когда ты делал первый, когда делал массу проектов, связанных с все-таки сотрудничеством с людьми при власти. Вот почему тогда это было возможным и в какой момент это кончилось? И почему это кончилось?
Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что для разных людей кончилось в разное время. То есть, например, даже в 99-м году, еще когда Путина не было президентом, он был кандидатом в президенты, были люди, которые говорили все то, что мы сейчас знаем.
Но, тогда,
но мы им не верили.
Тогда в 99-м ты же участвовал в выборах СПС.
Да, и Союз прав сил. И потом Немцов говорит, что мы должны, раз мы поддержали кандидатуру Путина, кто-то должен пойти туда в штаб. Ну и так далее.
И ты активно привлекал художников и деятелей культуры. И тогда была еще такая светлая, наивная вера в то, что этот альянс может привести к чему-то хорошему.
Я не в том смысле, что хочу туда вернуться, а просто фиксирую, люди с разной степенью прозорливости. И что я не являюсь здесь особо таким самым прозорливым. И я поэтому, кстати, и никогда никого не осуждал, потому что я понимаю, что, наверное, кто-то придет к этой мысли позже меня, так же, как я пришел к этой мысли позже кого-то. В этом смысле я как бы считаю, что любой человек, даже, как бы, условно говоря, сторонник нынешней власти, он от этого не становится хуже как человек, а просто он позже поймет то, что я понял сегодня. Значит, если говорить о периоде, ну, условно говоря, Медведева, вот очень хорошо, сейчас на Рдокфесте был фильм «Fuck this job» про Наташу Синдееву и про вот это...
«Дождь».
Про «Дождь». И про вот эту веру в то, что Медведев – это что-то означает, модернизация. Дело в том, что у меня же как, я умею что-то делать. И поэтому я ищу себе вот этой как бы территории для того, чтобы делать. Когда в 2008 году меня сделали членом общественной палаты, я был директором музея, была эпоха модернизации. И надо сказать, что в Высшей школе экономики, которая сегодня уже, конечно, совсем другая, но тогда, значит, когда говорили о модернизации, мне прислали, значит, фотографии с лекцией, там, проекция, там, слева технологическая модернизация и там пункты, справа модернизация по Гельману, гуманитарная. То есть я занимался, как мне казалось, очень важным государственным делом модернизации сферы культуры, то есть решением одной из самых острых проблем в сфере культуры, это сверхцентрализация, то есть и так далее, и так далее. У меня не было моральных преград к этому. Ну, да, там понятно, что и взрывы были, и Ходорковский там, условно говоря, сидел. Но это было давно, и это как-то... Это не было так остро, это не было вот перед тобой, перед глазами. Тебе казалось, что это какая-то другая ситуация, а сегодня новая ситуация. В этой новой ситуации нужно работать. И действительно, ну, как бы понятно, что Чуркунов такой единомышленник.
Губернатор, да.
Губернатор, да. И все это закончилось. Вот многие просто не очень точно думают, что это все закончилось в тот момент, когда ушел губернатор. Черкунов. А на самом деле, хотя это совпало, это все закончилось, когда пришел Путин на третье слово. То есть слово «модернизация» просто стало ругательным словом. Возвращение и так далее, культурных ценностей. А дело в том, что, вот смотрите, даже если взять самого аполитичного художника, ну, деятеля искусства, у него есть два политических требования. Первое – это что русская культура – часть мировой культуры. То есть нет ни одного поэта, писателя, художника, который не хотел бы всемирной славы, а хотел бы, нет, пожалуйста, мне вот за рамками Перми мне не надо ничего. То есть, чтобы русская культура – часть большой культуры. Толстой, Достоевский, Малевич и, значит, я. И второе – это взгляд в будущее, а не в прошлое. Если смотрим на этот слой культуры, то есть, понятно, позади очень много, и там титаны, и все. Ну и для того, чтобы новое вообще, ну, хоть как-то, не то чтобы даже с этим конкурировала, а существовала рядом с этим, должен быть акцент на будущее. Например, очень много наших композиторов сейчас там живет в Берлине. Почему? Очень просто. Значит, есть законодательство. Если театр хочет иметь какие-то субсидии, он должен какой-то процент постановок делать современно. Потому что понятно, что современный драматург конкурирует и с Шекспиром, и с Ибсеном, да? Соответственно, ему нужно... То есть, если общество не смотрит вперед, то он всегда проигрывает. Поэтому есть две вещи. И вот Путин – это, во-первых, изоляция. Мы – особый мир, а значит, русская культура особая. И второе – традиции. Давайте посмотрим назад, а не вперед. Любая там ложка, покрытая патиной – это культура, потому что ей 100 лет... А современная, там, неважно, поэзия, все что угодно, это уже там...
Я острее проиллюстрирую, да, даже сейчас, да, твое высказывание. Я, когда Путин получил от Думы индульгенцию на ввод войск и на решение проблемы путем ввода войск, речь идет об Украине, кто-то из моих друзей сказал: все, моя международная карьера закончилась. Путин вот таким образом завершил мою международную карьеру. Понятно, что мы имеем, да, в виду. Это, да, все равно, да, что большой интерес к русским на волне перестройки. Это вообще встроенность русской культуры в культуру европейскую, американскую, которая довольно успешно с тем или иным откатом с 91-го года продолжалась. Вот как бы здесь, ну, да, возникает.
Ну, здесь я могу
определенные...
сказать, что, как бы, в качестве рекламной паузы, что, mm-hmm, собственно говоря, вот наш этот проект Слованова, форум русской культуры в Европе, мы пытаемся миру сказать, что русская культура живет отдельно от русской власти, иногда даже территориально отдельно, вот, и что можно взаимодействовать с ней, интегрировать, и она часть европейской культуры, не имея дела с государством. То есть вот мы как бы выстраиваем такую платформу, не государственную платформу, с которой можно взаимодействовать. Но, конечно же, для того, чтобы это взаимодействие происходило, надо, чтобы с той стороны, ну, то есть с той стороны-то достаточно мощные силы, так или иначе связанные, ну, там, с государством, там, музеи, там, да, понятно, что там Центр Помпиду, такие музеи с частными организациями не сотрудничают. Они либо с государством, либо, кстати, что удобно, с личностями все-таки. Я бы так сказал, что это не полное закрытие, именно потому что все-таки культура делается личностями, людьми искусства признается автономность личности. Да? То есть я, конечно, не отвечаю за действия Путина. Да, я должен это сказать, я должен...
Но каждый раз мы должны это говорить.
Да, да, каждый раз мы должны вот эту дистанцию обозначать. Я вот провел, значит, неделю в Киеве, открывал выставку, потом неделю в Одессе, вот наш проект. И вот эта необходимость каждый раз дистанцироваться от действий власти, это как вот типа вежливость, ну, там, сказать «здрасте».
Протестного искусства здесь нет. Галерист, продюсер, политтехнолог, публицист Марат Гельман.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет!
Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.